Логика власти.
В студии Игорь Кобухов. Здравствуйте. В эфире программы «Логика власти». Я приветствую директора фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты России Максима Григорьева. Здравствуйте, Максим Сергеевич.
Да, добрый день. Давайте я сейчас возьму бразды правления в свои руки. Мы ведем нашу передачу из Луганска. И в гостях у нас Михаил Юрьевич Филиппоненко, руководитель представительства ЛНР в СЦКК, то есть в совместном центре координации и контроля, и начальник штаба управления 2-го армейского корпуса ЛНР, отвечает за светлодарское направление. Добрый день.
Добрый день.
Ну, начну с того, что на вас, как и на многих других, Украина устраивала покушение, был террористический акт. Мы уже давно знаем и видим, собственно говоря, как на Донбассе раз за разом Украина убивает людей и убивает известных людей, в том числе, которые занимают соответствующие посты, и политические посты, и военные посты, и в том числе на вас было покушение. Расскажите, когда это было и что делала Украина, чтобы вас убить?
Значит, ситуация происходила следующим образом. В преддверии начала операции Украина активизировалась, начались активные обстрелы территории республики. Соответственно, СЦКК работала практически круглосуточно. Мы фиксировали все эти нарушения, так скажем, выдавали их на гора. Ну, понятно, это не нравилось общественности мировой, я так понимаю. Никогда мы не думали, что такое может произойти. В принципе, у нас здесь серьезные мероприятия были проведены по безопасности. Но есть такой нюанс. Возле нашего помещения находится здание банка. И, значит, было исключение. Мы разрешали автомобилям на площадку заезжать и становиться возле этого банка. Таким образом, был установлен автомобиль, который был начинен взрывчаткой. И в то время, как я с водителем приехал на своем служебном автомобиле, это было уже поздно вечером, слава богу, это было уже около 23 часов, произошел взрыв. Удивительным образом мы успели отойти от нашего автомобиля буквально метров на 7, находились возле угла здания, взрывная волна пошла на наш автомобиль, нас просто откинуло в сторону, практически не пострадали, легкие ушибы, царапины, скажем так, легкая контузия, мы не берем этого внимания. Ну, и слава богу, что не было никого из мирного населения, да, что никто не пострадал. Хотя киоск Союзпечати, который рядом находился, просто перестал существовать.
То есть такой силы был взрыв, да, что поблизости был уничтожен даже этот киоск?
Абсолютно. Машина, та, которая была наша служебная, это был УАЗик 469, он полностью не подлежит восстановлению, его, по сути, пополам разорвало. Но благодаря нему мы остались.
Как вы думаете, сколько они туда заложили? Ну, не тротил, там, не пластин, что сейчас закладывают?
Ну, честно говоря, есть следствие, которое велось, я не касался. То есть те вопросы, которые надо было, согласно следствию, мы дали показания. Я думаю, эта информация со временем раскроется, компетентные органы этим вопросом занимаются.
Ну, я так понимаю, что украинцев здесь не волновало, что могут быть мирные люди поблизости. Они просто заложили взрывчатку и подорвали, когда вы подъезжали.
Ну, слава богу, да, что так получилось.
Что не было, да,
мирных. Что никого не было, что мы уже поздно приехали. Возможно, если бы это было днем, это было бы катастрофа. Просто было и транспорт, и взрыв был очень мощный. Фасад здания сильно пострадал. У меня люди, которые находились, сотрудники в помещении, многие пострадали, скажем так, тоже от осколков. Стекла все залетело во внутрь.
Как вы думаете, а почему они действуют такими методами? Вот. Это же терроризм государственный.
Это война на истребление. Люди, которые стреляют по жилым секторам, кто это? Террористы. Поэтому методы у них такие же террористические.
Скажите, что из себя представляет СЦКК, такую вот небольшую историю? Вы довольно-таки много делали именно по фиксации нарушений Минского соглашения. Пытались обеспечить даже его выполнение с вот этим разведением сторон. Помните, когда были базы хранения тяжелого вооружения? И раз за разом Украина это не выполняла. Такая небольшая история вашей работы.
В свое время, в далеком 2014 году, было создано СЦКК, в которое входило Значит, СТГК была создана решением начальника штаба Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации. Для того, чтобы развести стороны, для того, чтобы прекратить конфликт и ведение боевых действий. Тогда же ОБСЕ уже находилось здесь, оно мониторило, и эта структура позволяла взаимодействовать с ОБСЕ, как раз наводить, скажем так, тишину на линии Балтийского основания. Значит, в состав СТКК...
Должна была наводить тишину, а в реальности, я так понимаю...
Иногда это удавалось. Угу, угу. Значит, в структуры входили следующие. Были представители Вооруженных сил Российской Федерации, были представители Вооруженных сил Украины, представители Донецкой Народной Республики, Народной Милиции и Луганской Народной Республики. На определенном этапе, значит, на территории Луганска, скажем так, здесь находились как представители, соответственно, ЛНР, были представители Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Украины. Для чего? Для фиксации нарушений с той или иной стороны. После чего Украина, видимо, понимала, что очень сложно фальсифицировать в таком формате нарушения. И, как вы знаете, да, сделала все возможное, чтобы Российская Федерация вышла из совместного центра контроля и координации. И на тот момент у нас получилось, что пришлось срочным образом создавать именно уже совместный центр контроля и координации Луганской Народной Республики. Значит, когда он создался, Украина вывела своих наблюдателей, и все взаимодействие проходило через ОБСЕ.
Скажите, вот такой вопрос. Был хотя бы небольшой период, когда украинская сторона, ну или те, кто были с украинской стороны, они действительно пытались соблюдать вот эти вот перемирия, отводить технику. Ну хотя бы небольшой период, потому что мы знаем, что в стороне Донецка, по-моему, таких даже и перерывов не было. И практически всегда украинская сторона была две задачи. С одной стороны, прикрывать свои нарушения, а с другой стороны, обвинять Россию, ЛНР, ДНР.
Во-первых, СТКК ЛНР первоочередной своей задачей ставила то, чтобы обеспечить полностью выполнение Луганской Народной Республикой всех условий, взятых на себя, согласно Минским договоренностям.
То есть вы действительно отводили тяжелое вооружение?
Мы их опечатали, пломбировали, у нас был полный каталог. Был прямой доступ ОБСЕ к этим всем, к этому всему вооружению. Для чего? Для того, чтобы Российскую Федерацию, как гаранта минских договоренностей, никаким образом не подвести. Это было тоже очень важно, и руководством ставилось это как основной задачей. Тем самым, чтобы на мировом уровне мы показали, что мы готовы к переговорам, что мы договороспособны, что мы можем выполнять взятые на себя обязательства.
Ну, я так понимаю, это, в общем, было бесполезно, потому что Украина-то она не хотела вести переговоры. Ну,
учитывая сегодняшний день, мы видим с вами, что так оно все и получилось. Но, с другой стороны, наша совесть чиста.
Да, это, кстати, важно, чтобы совесть была чиста. Это важный момент. Скажите, я вот помню эту историю, ваш был сотрудник Андрей Косяк, которого просто украинцы захватили, да, в качестве заложника. Это было, даже до такого доходило.
Это был просто вопиющий факт. Значит, происходили согласованные работы по всем правилам.
То есть украинцы знали об этом, да?
Уведомлены были все. Украинцы не только знали, эти моменты были с ними согласованы. Не просто согласованы, согласованы в письменном виде. И то, что произошло, это показало как раз, вот это и была лакмусовая бумажка работы как ОБСЕ, так и СТГК ВСУ. То есть против всех законов физики, против всех договоренностей. Значит, захват произошел 13 октября, выполнялись работы, кстати.
В прошлом году.
Значит, работы выполнялись по, скажем так, заявке ОБСЕ. Это расчистка была обочины от растительности.
То есть ОБСЕ, все сотрудники, Соединенные Штаты, еще Европа, даже полностью знали об этом, обо всем.
Не просто знали. Мы выполняли работы по по заявке ОБСЕ. То есть, в интересах ОБСЕ.
То есть даже, получается, делая согласованное с ОБСЕ по просьбе миссии вот этой наблюдения ОБСЕ, работали ваши сотрудники, и Украина была в курсе, западные страны. И даже в этом случае вашего, получается, сотрудника они схватили, взяли в качестве заложника.
Захватили, он стоял, выполняя свои обязанности, он должен был находиться на самом переднем крае. Хочется отдать должное все-таки профессионализму офицера, который выполнил до конца взятые на себя обязательства, который помог выйти всем гражданским людям в безопасное место, сохранив и жизнь другим сотрудникам. То есть смягчил.
Как вы считаете, ну, ОБСЕ и западные страны, ведь они это все увидели, они не могли не знать, что Украина захватывает человека, захватывает заложника прямо у них на глазах. Да?
Не просто у них на глазах, там стояли две камеры наблюдения.
Еще под видеозапись.
Еще под видеозапись. И эта видеозапись, постоянная трансляция шла в Киев. И никаким образом это не повлияло, никаким образом этот вопрос не был решен. Мы все мероприятия после его пленения выполнили, то есть я связался с руководителем СЦКК Украины, мне пообещали, что мы сейчас вернем его, я выехал на место, мы уже выходили на точку передачи на нейтральную зону, но в последний момент он мне перезвонил и сказал, я ничего не могу сделать.
Там... А как вы считаете, кто за этим стоял, почему они схватили?
Это чистая политика. Это чистая политика, это была именно провокация, им надо было нарушить отработанный механизм. То есть, понимаете, мы их плавной и четкой работой СТКК просто-напросто вязали по рукам и ногам, не давали им двигаться. Им надо было нарушить эту работу.
И я так понимаю, видимо, это было сделано с, ну, как минимум, согласия с США и ОБСЕ, а может быть, даже указанию, как вы думаете?
Ну, я свечку не держал, скажем так, поэтому трудно сказать.
Но, по крайней мере, не видеть, что, не знать этого они не могли.
То, что это было сделано не по собственной инициативе, это однозначно.
Скажите вообще, а как вы оцениваете действия, вот сколько лет проработала миссия ОБСЕ? Казалось бы, она должна действительно независимо фиксировать обстрелы, говорить правду о том, что происходит, но последние данные, уже много месяцев есть, что они фактически работали, вплоть до того, что работали наводчиками для украинских вооруженных сил. Как вы вообще их оцениваете и вот их действия здесь?
По миссии ОБСЕ, тут сложно в двух словах рассказать, но надо понимать саму структуру миссии. Во-первых, это 57 стран. Это разные люди, это люди с разными задачами, которые приехали на данную территорию, каждая от своей страны.
В том числе, возможно, просто кадровые сотрудники спецслужб.
Абсолютно верно. Понимаете, да, что приезжали сюда в основном это или бывшие полицейские, или бывшие военнослужащие. Так, чтобы можно было понимать, здесь были такие, как Юка Тоунен, это генерал финской армии в отставке, то есть и тому подобное, то есть и таких ребят. Тут были люди, которые из Сербии приезжали, который был полевым командиром в свое время там. То есть много разных личностей.
Видимо, югославские, да, какие-то.
Да-да-да.
Во времен Югославии,
да? Так точно. Значит, были люди, которые симпатизировали, которые искренне хотели...
Которые действительно пытались...
Конечно, которые хотели, чтобы здесь, в самом деле, был мир. Ну, это такой элемент...
Но, видимо, их потом убирали.
Еще один нюанс. Не надо путать ОБСЕ на местах и ОБСЕ в Киеве.
Так.
Когда у тебя штаб-квартира в Киеве, понятно, та информация, которая стекается в Киев, она будет использована так, как интересно Киеву. И у нас неоднократно поднимались вопросы, что... Здесь собирали информацию, отправляли туда, там искажалось, и в отчетах уже появлялась совершенно другая информация.
Либо вообще
или же вообще умалчивалось.
И все молчали.
Абсолютно верно. Поэтому приходилось как раз тоже мониторить, это постоянно отслеживать и выдавать на гора, именно вытягивать или же изменения, или же чтобы они освещали данный момент. То есть и таких примеров очень много. Это обстрел машин, которые проводили работы, прямое пулевое попадание. И вот начинается все равно увиливание.
Нет, машина БСГ.
Нет, машина водоканала.
Машина водоканала, которая была зафиксирована.
Абсолютно верно. Вот она выезжает, вот свежее пулевое попадание в него. Никто не видит.
И молчат.
Молчат.
Хотя подошли к машине, видели, зафиксировали, конечно, ни одного заявления нет.
Опять-таки, мы со своей стороны это все фиксировали, точно так же выдавали телеграм-каналы и так далее.
Но вот в одном из населенных пунктов, я тоже в моем телеграм-канале Григорьев есть, я своими глазами видел базу ОБСЕ, опорный пункт ОБСЕ, где одновременно были вооруженные силы Украины, где было одновременно просто огневые позиции и еще и позиции правого сектора. Вот, то есть они, получается, действовали, на самом деле действовали вот таким. Ну, это было на территории подконтрольной Украине, естественно. Здесь бы они не смогли это сделать. И вот они действовали единым таким клубком. ОБСЕ, фашисты из правого сектора и военные украинские.
Ну, это тот вопрос о том, что можно что-то видеть, чего-то можно не видеть. И второй момент, это очень важно, что восприятие, с одной стороны, какое-то бетонное заграждение, которое должно обеспечить просто безопасность сотрудников, можно рассматривать, допустим, если это с нашей стороны, как будто это военное сооружение. Более мощное сооружение, видимо, военное, можно рассматривать как просто для безопасности. Поэтому, ну, понятно, в зависимости, да, на какой стороне. В этом и есть, заключается как раз то, на чем, скажем так, сгорело бы, если. В том, что она показала свою неспособность, то есть ненужность, вы должны были всему миру доводить реальные факты.
Как вы думаете, вот заканчивая тему ОБСЕ, как вы думаете, какой процент реально они показывали из того, что здесь происходило? Обстрелов со стороны Украины, если взять до 100% все обстрелы, которые происходили, вот какой из них процент ОБСЕ показывала в своих отчетах?
Значит, они показывали большой процент. Вопрос, в каком видении это показывали. И что можно было показать? Вы понимаете, да? Выстрел с охотничьего ружья можно было тоже расценить по-разному. Mm-hmm. И они это все выдавали. Допустим, если этот выстрел бы произошел на территории ЛНР, это был бы обстрел украинской стороны. Если бы этот выстрел произошел на территории ВСУ, то он бы...
То есть факты они описывали, а интерпретацию давали совершенно другую. Ну вот мы встретились с ситуацией, когда мы тоже изучали на протяжении этих лет отчеты миссии ОБСЕ, когда они фиксируют какие-то факты, но абсолютно смещают акценты с одной стороны, а с другой стороны они не делают никаких выводов по поводу ЛНР и ДНР. Да? То, что обстрелы были украинские, постоянные, систематические, и наоборот... Любой вопрос, связанный с ответной реакцией ЛНР и ДНР, они как раз поднимают и активно, естественно, все это освещают. Скажите, следующий вопрос. Вы одновременно, кроме, собственно говоря, СЦКК, вы отвечаете и за боевые действия по Светлодарскому направлению, в том числе подразделения ваши недавно сравнительно брали Светлодарск. Расскажите, как это происходило, насколько тяжелые это бои были?
Ну, Светлодарская дуга после Дебальцевской кампании, это была уже очень сильно укрепленная, скажем так.
Сколько? Они несколько лет подряд там укреплялись, да?
6 лет. 7, скажем так, 7 лет после Дебальцева они активно там укреплялись.
Какие у них сооружения были?
У них в основном это была разветвленная сеть сооружений земляных. Вот. Были у них доты, окопы, то есть... Все по военной науке и технике, открывайте устав Советского Союза, сооружения, оборонные сооружения, вот это все они хоть под копирку накладывают. Копали они знатно, заготовку они делали очень серьезно, поэтому, конечно, взять их, плюс у них в чем еще была проблема, большие территории и господствующие высоты. В этом плане мы, конечно, находились в более невыгодной ситуации.
Они находились на господствующих
высотах.
Они
были на господствующих высотах, у них были точки очень серьезные. Вот. Но, оценив ситуацию, правильно применяв артиллерию, артиллерийские системы, все-таки мы смогли прорвать, не давали им понять, где будет основной удар, но в один прекрасный момент прорвали оборону.
Они не ждали этого удара, да?
Они ждали, но они не знали, где он будет.
Не знали, где будет.
Да, почему? Потому что уже постоянно, каждый день летали, постоянно производили разведку с помощью беспилотников. Точечно наносили удары, не было массированного обстрела, а именно непосредственно били уже конкретно под корректировку.
Подскажите, а сам Светлодарск, когда вы брались, с каких вы одновременно с нескольких направлений заходили или с какого-то одного? Как это происходило?
Это же не так просто. Сама Светлодарская дуга – это очень большое расстояние. Поэтому когда наша первичная задача, давайте начнем с, вот как бы чуть отодвинемся назад. Значит, основная задача была – это оборона. Пока войска Луганской Народной Республики брали город Попасное, наша задача была придерживать левый фланг от города Попасного и удерживать Светлодарскую дугу.
Угу. Это даже видно вот на этой карте. Абсолютно вот большой карты. Светлодарск и Попасное чуть левее, да. Так, и что дальше?
Как только ситуация в Попасном переломилась, и мы зашли в город, взяли город, пришло указание начинать движение. Со своей стороны подразделения ЧВК и Народной милиции начали двигаться со стороны Троицкого. И мы, подбирая, получается, с правого фланга от нас, и мы двумя ударами с стороны Светлодарска и Мироновска начали движение по освобождению города.
Расскажите, я так понимаю, что сейчас Украина продолжает обстреливать, и в том числе обстреливать мирные города. Буквально вчера мы вместе с вами были в Светлодарске, были, собственно говоря, на линии фронта, на набережной. На набережной, с другой стороны, Углегорская ТЭС, которая сейчас пока под украинскими войсками. Я так понимаю, буквально через несколько часов после нашего присутствия там туда нанесли удар. А из чего стреляли украинские войска? Были ли ранены?
Значит, после того, как мы с вами оттуда уехали, значит, нанесен был удар ураганами, кассетными боеприпасами. 5 человек гражданского населения получили ранения различной степени тяжести. И в то же время был нанесен еще удар в районе Мироновского, где, скажем так, получили ранения 2 военнослужащих народной милиции.
Смотрите, они бьют по городу, причем там позиций военных нет. Они знают, что там нет военных позиций. Как вы думаете, с какой целью они стреляют? В чем смысл? Это террор мирного населения? Это какая-то месть, то, что они оттуда ушли? Это, не знаю, вырабатывание каких-то боеприпасов, да, которые у них остались, наоборот, которые западные страны им активно поставляют, чтобы отчитываться перед своими хозяевами? Как? Или это соединение всех этих причин? Какая здесь мотивация?
Ну, в этом мы и отличаемся. Суть понимания цели. Понимаете, когда мы брали Светлодарск, основная была задача – это сохранить город, чтобы как можно меньше нанести урона городу. Поэтому вот те ребята, которые погибли, они своими жизнями именно сохранили этот город. У них, видимо, другое восприятие и другое мировоззрение. Я думаю, это уже элемент отчаяния, поэтому они стреляют просто. Вы видели, да? Зачем стрелять по поселам, да?
То есть, когда... Да, собственно говоря, мы когда проезжали, когда ехали назад, мы видели буквально, видимо, пока мы проезжали или ехали назад, нанесли удары по полям, горели эти поселы.
Для чего? Они же знают, там...
Военного смысла никакого.
Абсолютно. Вы видели вчера поврежденный дом и ездили к людям, которые лежат в больнице.
Позавчера был обстрел.
Позавчера был обстрел.
Тоже есть, да, в моем телеграм-канале.
Вы видели где-нибудь хотя бы намек на то, что там есть военные?
Никого поблизости.
Вы же видите, что с позиции, с украинских позиций эти дома видны.
Видны. Они понимают, что там нет военных?
Абсолютно видно. Для чего? Как можно залезть в голову варвару, который наносит удар по людям гражданским?
Вот я беседовал, это интервью тоже в моем телеграм-канале, беседовал с женщиной, бабушкой, которая пострадала. Там 3 человека, там бабушка, дедушка, и, видимо, прабабушка была, прабабушке ранение глаза, глаз не удалось сохранить. А попали в этот мирный дом, мы видели, вынесены полностью эти окна, большой очень взрыв. Остальные живы, но у них было ранение. И вы знаете, вот я когда беседовал, тоже задавал такой вопрос, что вы думаете? И вот эта бабушка прямо говорит, это фашисты. То есть сомнений, собственно говоря, здесь у мирного населения нет, как действуют украинские войска. И В общем, здесь собственно говоря, 10, но территория ДНР, ЛНР, никаких сомнений нет. Еще один, наверное, последний вопрос. Мы скоро заканчиваем нашу радиопередачу. У вас есть специалисты в СТКК, взрывотехники, те, которые могут точно определить, из чего и как стреляют. Мне буквально недавно вы показывали мне осколки уже, собственно говоря, того, из чего стреляют. В том числе это уже западные системы, и это то, что поставляет запах. И из этого стреляет по мирному населению. Расскажите, что это?
Значит, те системы, которые поставляет иностранная военщина, так назовем, на территории Украины, уже начали, к сожалению, активно применяться. Вот вы видели это.
Вот, собственно говоря, то, что мы вместе с вами нашли.
Это 155-й снаряд артиллерийской системы. Скорее всего, это американская система артиллерийская.
И здесь маркировка прямо, да, западная
полностью
маркировка.
Полностью доказывает, да? Да. Пожалуйста, можем уточнить, даже если бы имели каталоги, какая-то партия. Ну, при желании это можно все.
И это вот из-за этого били по мирному населению. Западное вооружение, которое идет, оно используется для обстрела мирного населения.
Ну, как и те точки У, которые прилетают. Напускайте.
Максим Сергеевич, Михаил Юрьевич, вынуждены вас прервать. Увы, сейчас время блока новостей на радио «Спутник». Это была программа «Логика власти».
«Логика власти».